Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
В последнее время в наших магазинах, да и других торговых точках, мы наблюдаем резкое повышение цен на товары. Возросла стоимость практически на все. Это и продукты питания, и непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, тот же бензин. Чем вызвано повышение цен и как оно сказывается на покупательской способности людей? Об этом мы побеседуем с гостем студии, экономистом, экс-руководителем отдела макроэкономического анализа Минэкономики Республики Надаром Шоуа. Здравствуйте, Надар.
Добрый день.
Итак, мы все видим, насколько ощутимо поднялись цены на товары. Чем объясняется такое повышение? Ведь в последнее время, насколько нам известно, нет таких скачков, допустим, в стоимости валюты.
Смотрите, в Абхазии, в принципе, это легко объяснимый факт, поскольку большая часть продовольственной корзины в Абхазии, да и в принципе продуктов первой необходимости у нас импортируется. Uh-huh. И вообще, в принципе, к большому сожалению, но стоит признать то, что наша экономика на практически 60% состоит из торговли именно перепродажи. То есть это наши предприятия, либо будь то оптовые точки, розничные, неважно. В большей степени свои привозят товары из Российской Федерации, и здесь их потом перепродают. Соответственно, все это проходит процедуру логистики, границы, налогов, прочее, прочее, прочее. И когда цена растет в Российской Федерации, закупочная и оптовая, и розничная, без разницы, то, соответственно, и здесь цена тоже поднимется. В Российской Федерации, как мы знаем, инфляция... И по уровню инфляции цены растут, где-то какие-то группы товаров растут там, на 5-6%, какие-то чуть меньше, больше, но в целом в среднем уровень инфляции выдерживается ЦБ в районе 5%. И если вкратце можно так вот объяснить рост цен, именно вот что касается продовольственной корзины, вот в магазинах там, крупы, там, масла, молочная продукция и прочее.
А у нас
прочее.
Учитывается вот этот уровень инфляции, который есть уже в России?
У нас он на государственном уровне не учитывается. Это происходит уже... Рынок это диктует сам, получается, торговые точки, предприятия и вообще, в принципе, все, кто взаимодействует с российскими поставщиками, автоматически будут себе это в цену закладывать, потому что это отражается на их себестоимости. А у нас в стране есть Государственный комитет по статистике, и он считает индекс потребительских цен. Как раз-таки ежемесячно они его выводят.
То есть официального термина инфляции?
Инфляции нет. Официального термина у нас нету, его никто не считает у нас в стране. У нас вот Госкомстат считает индекс потребительских цен, они его берут нас на каждый месяц, выводят средние цены на определенные... У них есть потребительская корзина, там, если я не ошибаюсь, 35, по-моему, или 25 товаров. И они среднемесячный индекс этих товаров, роста цен или иногда, возможно, снижения, они его выводят. Выводят и официально у себя на сайте выкладывают, и в отчетах предоставляют, и потом среднегодовой также
выводят. Как раз есть такие данные. Сегодня Абсна Пресс опубликовала сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары, платные услуги населению. То есть он составил в 2021 году 103,8% на непродовольственные товары 105,8%. Вот что это значит? То есть каков уровень инфляции? Как нам понять?
Это значит, что на текущий момент 2021 года в среднем цены поднялись на, вот как вы успели сказать, там на продовольственные товары у нас 5% получается, по данным Госкомстата. И, соответственно, в среднем, это надо понимать, что это все в среднем. То есть, есть какие-то товары, возможно, выросли там, на 10%, какие-то на 1%. Но в среднем цены на продовольственные товары поднялись за 2021 год. Я так понимаю, по текущую дату, я просто не знаю, за какую дату, за какой период отчетные это данные, но на 5%, это вот так надо понимать.
На 5% уровень инфляции, если поднялся, то как вы, как экономист, оцениваете, высокий это уровень или достаточно обычный?
Учитывая то, что мы находимся в рублевой зоне, то, что мы не являемся эмитентом собственной валюты, мы... Уровень инфляции в 5%, он такой же, как в России. Поэтому регулировать его мы наш Центробанк, Национальный банк, не может. И вообще, в принципе, в экономической теории 5% это большой уровень инфляции, считается, но не катастрофично. То есть это в пределах такой, знаете, дельты нормальной, условно сказать. Вообще, было бы хорошо, если бы это было бы там 2-2,5%. Вообще всегда Центробанк России пытается выйти на такой процент, но не всегда, к сожалению, получается. Есть внешние факторы, которые на это влияют, в том числе и курс валюты. Ну, для Российской Федерации это потому, что у них нефтяные контракты, газовые, вообще, в принципе, сырьевые контракты, они в долларах. И не всегда получается выдержать такой уровень инфляции, к сожалению.
Ну, если у нас здесь в Абхазии мы не можем влиять на инфляцию, то на что мы можем влиять?
Мы можем влиять... Ну, вообще, в Абхазии есть... У Министерства экономики есть полномочия и государственное регулирование цен. У нас есть такой закон, и государство, в принципе, регулирует. Вот у нас устанавливаются цены, вот как вы успели сказать, на топливо. Кабинет министров устанавливает предельную розничную оптовую. У нас также устанавливается на хлеб, на транспорт, то есть на так называемые социальные группы и товаров, и услуг, которые оказывает государство, либо там предприятия какие-то. Контролировать, ну, если спросить меня, я не приверженец того, чтобы контролировать, ну, не получается в рыночной экономике сегодня контролировать цены на все, потому что их диктует рынок. Вот, допустим, у нас с бензином это, в принципе, явно видно. Вы можете просто как-то условно их сдерживать. Вот в Российской Федерации недавно стоял вопрос о заморозке цен на определенные группы товаров. Там это была молочка, если я не ошибаюсь, крупы. Но заморозка в Российской Федерации, она подкреплялась тем, что в случае, если предприятие несет убытки, государство им там возмещает, либо налоговые вычеты дает. Ну, то есть есть какая-то поддержка, потому что невозможно заставить кого-то продавать что-то по такой цене, когда ему, ну, есть себестоимость, есть издержки, и вы не можете просто работать себе в минус. Рано или поздно это закончится. Ничего не бывает бесплатно, к сожалению.
Давайте вернемся в Абхазию. Вот мы получаем российский товар. Там повысились цены. Да. Перевозка сюда тоже чего-то стоит. Плюс какие-то надбавки, ну, чтобы торговцы, да, были заинтересованы, да, в своей работе. А вот кто устанавливает предел вот этой надбавки, исходя из чего коммерсанты делают ту или иную цену, ставят?
Предел этой надбавки не устанавливается. Ну, вот если это надо говорить конкретно о каком-то товаре. Такого нету. Есть нормы прибыльности. А у нас так, чтобы кому-то запрещали сколько-то там надбавить, то такого нету. То есть люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, они тоже они живут здесь, они понимают, они не могут...
Они покупают одно и то же за примерно одну и ту же цену,
да, но у нас,
в разных ценах,
смотрите,
разные
надбавки. Есть объективные вещи, вот, допустим, даже когда ты заходишь в разные магазины, там вроде одинаковые товары, но стоят по-разному. Uh-huh. То есть это, во-первых, диктует рынок, во-вторых, покупательная способность населения, и человек, вот я, допустим, как владелец какой-то торговой точки, но я понимаю, что я что-то там, сыр привез за 100 рублей, я его за 300 здесь продавать не буду. То есть у нас вот чисто из такой логики это идет, что люди ставят такую наценку, которую они посчитают нужным, но и в то же время адекватной. А регулятора наценки или того, чтобы... У нас нет антимонопольной службы, никто не следит за ценами. И никто не скажет, что вы можете как потребитель прийти и возмутиться тем, что вдруг какой-то там товар, он стоит дорого. Но кто определил, что это дорого, никто не знает. И никто за этим не следит в нашей стране. И,
Вообще, мы же можем это отслеживать?
Ну, вообще, в принципе, мы можем, конечно, да, но для этого нужны люди, нужно проводить, но это плодомерная работа, вот как есть федеральная антимонопольная служба, которая либо какие-то рекомендации дает, либо может передать дальше дело в Следственный комитет в случае, если они видят какой-то монопольный сговор или несправедливые цены и прочее. У них там ряд функций есть своих, и они как раз регулируют цены для того, чтобы они там не взлетали вверх или наоборот, там кто-то, чтобы рынок не демпинговал, как может быть какой-то конкурент появится, и он условно на первых порах, поработая себе в убыток, там цену снизит. Вот для этого существует антимонопольная служба. У нас нет, сугубо только вот как решит предприниматель. Он может продавать что-то и за 100 рублей, и за 50. Государство в этом плане к нему никаких правил или с него ничего не требует в плане, какую цену он хочет назначить этого.
Ну, вообще-то ситуация, вот это, мне кажется, должна быть под контролем, тем более учитывая, какая здесь вообще у нас экономика, да, и какая у людей платежная способность, скажем так, не все могут, допустим, как-то соответствовать вот тем ценам, которые сейчас...
Безусловно.
Да, которые сейчас поднялись, скажем так. Вот, и... А с чего начать, вот если работать в этом направлении?
Ну, здесь дело даже не в том, что с чего начать. В Абхазии, в принципе, непочатый край работы вообще, в принципе, в любой сфере. Но здесь вообще я не являюсь приверженцем того, чтобы контролировать все цены. Нет, есть ряд, опять же, так вернемся к тому, чтобы социально важных продуктов, которые там в продовольственной корзине, и за ними, да, надо следить, которые, так скажем, в каждый день человек идет, там, покупает хлеб, там, пакет молока, и прочее, и прочее. То есть, но у нас государство в какой-то степени вот хлеб регулирует, а все остальное нет, потому что, опять же, мы возвращаемся к тому, что мы не являемся производителями всего этого. Если бы у нас были бы там производственные мощности или свои предприятия, которые производят половину хотя бы продовольственной корзины, да, но мы просто вернемся к тому, что мы это перепокупаем. Но вы приходите в магазин, вы абхазское молоко покупаете? Нет, вы покупаете там кубанскую буренку или еще что-то.
Или наш там... молочный завод до сих пор не работает.
Да, есть такое.
Который строили очень долго. Бензин подорожал в среднем там на 12 рублей. Вот многие предприниматели говорят, что вот это в основном этим объясняется наценка на удорожание товара, скажем так, да? Оправдано ли такое повышение? Именно вот этим фактом.
Безусловно, в какой-то степени это оправдано, конечно, потому что топливо всегда в... себестоимости будет сидеть, особенно там таких товаров, которые мы привозим, потому что в логистике, ну, это абсолютное удорожание автоматическое идет, перевозки своего товара в случае, если это ты производишь и здесь развозишь, как хлеб. Хлеб тоже подорожает, поскольку это надо развозить, бензин бесплатно никто не даст. То есть это все сидит в постоянных издержках, бензин, от бензина никуда не денешься, к сожалению, пока, да, есть какие-то страны, которые там переходят на электромобили, но нам пока к этому далеко. И, безусловно, когда поднимается бензин, поднимется и цена на хлеб, и цена на маршрутку на ПСОУ, и по городу, это все прямо взаимосвязано. На такси, я вот недавно, кстати, узнал, что таксисты некоторые подняли цену уже, потому что для них, если ну, рубль-два поднятие цены на бензин, это не так существенно, и для их внутренних исчислений они особо не поднимают цену, когда 5-6 рублей, то есть таксист не поднимет на 2 рубля цену, он поднимет, там, условно, таксу, чтобы ему удобно сдачи было давать. Но мы все в этой стране живем, понимаем, что у нас безналом никто не платит, и ему там копошиться с мелочью не очень интересно. Он сразу там на 50 рублей поднимет цену, или там на 20, на 30. Но какое-то удобно кратное значение, поэтому, да, поднятие цены на бензин, безусловно, один из факторов того, что у нас цены растут на все остальное, потому что бензин завязан везде.
Ну, смотрите, как у нас происходит. У нас со стоимостью, с ростом цены на бензин также связался и рост цены на газ. Ну, это как бы логично, все понятно. Ну, да. Но, тем не менее, вот пока еще не принято официального решения продавать вот этот газ в баллонах по более высокой цене. Да? Пока нету официального решения. Да. Они просто сказали, что поднимут, но пока, в кабинете министров, но пока официального решения нет. Тем не менее, есть уже случаи, и люди, которые покупали вот этот сжиженный газ в баллонах, у нас
дороже, чем надо.
Дороже, чем чем 680, которые стоят обычно.
Да, вы знаете, я 680, просто газ немножко не моя тема, но 680, это я, насколько помню, это по постановлению предельная цена за баллон газа, там какого объема, я точно сейчас не вспомню, ну вот обычный маленький баллон.
Это старая цена. Ну
да, это старая цена. Если честно, я давно не покупал баллон газа за 680 рублей. И скажу вам честно, он, по-моему, там 700 или 750 стоит, что-то
там
такое.
Там доставка еще плюс.
Нет, доставкой был я сам забираю. И да, возможно, я не исключаю тот факт, что люди продают дороже, а что им делать? Они не могут ждать, пока кабинет министров примет решение об установлении цены. У них есть экономически обоснованная цена. Мы же не добываем газ, в Абхазии его нету. Мы его также привозим из Российской Федерации. Ну, человек купил газ условно, я если...
Ну, просто правда странно происходит. Вчера буквально за 680 покупала вот моя одна знакомая, скажем так, да? А другая покупала за 1100-1200.
Ну, смотрите, здесь я не могу точно сказать, как по газу происходит, но, скорее всего, примерно так же. Если вот брать бензин, он тоже же поднимается, там, вчера такая цена была, сегодня другая. Он торгуется на бирже, и каждый день биржевая цена разная. Соответственно, какой-то объем, условно, вот мы сегодня закупили по одной биржевой цене, мы его привезли, мы его заскладировали, у нас есть, и мы можем там, условно, если мы взяли запас на какие-то 2 недели, мы можем удерживать свою цену, не поднимая, потому что у нас контракт, мы его проплатили, нам поставили бензин. Но следующая поставка у нас уже будет по новой биржевой цене. И невозможно, когда ты купил дороже, продать дешевле. Ну, это себе в убыток. У нас была такая ситуация, когда был кризис по дизтопливу, потому что там сильно подросла цена, а у кабинета министров было постановление, тогда цена была предельная 41 на него. И то есть закупочная цена была сильно дороже, там 47 тысяч за тонну было, только там, не считая привезти сюда и прочего остального. Поэтому здесь винить тех, кто продает газ, в том, что они его продают дорого, ну, не они, они его в огороде у себя не вырастили.
Поэтому. Да, да, к сожалению, возможно.
Просто есть другой вопрос.
Да.
Государство должно стараться как-то регулировать эти процессы, потому что в Российской Федерации существует понятие демпфера. Это если вкратце сказать, что Российская Федерация, она же все это производит, но, тем не менее, также торгует. И вообще, в принципе, цена на бензин поднялась из-за того, что произошел аномальный спрос из-за коронавируса, люди никуда не поехали, внутренний туризм развился, а нефтеперерабатывающие заводы, они уходят на сервисные ремонты всегда по регламенту. И они, прежде чем уйти, производят определенное количество топлива. И они произвели его примерно столько же, сколько в прошлом году. А в прошлом году никто никуда не ездил. И, соответственно, происходит небольшой дефицит. И Россия даже думает сделать экспортный запрет. Но на Абхазии он не распространится, конечно, но для того, чтобы внутренний спрос удовлетворить. И, соответственно, в России, если вдруг вы продаете за территорию Российской Федерации по экспортным контрактам больше бензина и больше с него получаете, то есть у вас цена там более привлекательная, вы сверхприбыль даете в бюджет. А если наоборот, внутри, то есть вам государство компенсирует. Тем самым они удерживают эту цену, не дают розничной цене вырасти. Это порядка 20 миллиардов в прошлом году Российская Федерация выплатила топливным компаниям в качестве вот так возвратный акциз, это называется. То есть у нас как минимум можно избавиться от НДС, который все так ругали. 10% топливник платит. На секундочку, это если 50 тысяч стоит тонна, это 5 рублей с литра. Стоит задуматься.
И у нас буквально полминуты. Вы могли бы сказать, что-то о покупательской способности граждан сейчас? Можно ли ее как-то поддержать в таких условиях?
Это очень сложно так коротко сказать за полминуты, но когда идет индексация цен, должна быть и индексация зарплаты, пенсии и прочего. Если цены растут, люди должны больше зарабатывать, и государство должно думать о том, как его население будет зарабатывать, и стараться создавать для этого условия.
Спасибо большое за интервью. Чем вызвано повышение цены и как оно сказывается на покупательской способности людей? Об этом мы побеседовали с гостем студии, экономистом, экс-руководителем отдела макроэкономического анализа Минэкономики Республики Надаром Шова. Всего доброго. Спасибо
большое. Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.